Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся в первой части ее, в седьмой главе, и остановились мы как раз на том моменте, где рассказывалось о том, как Шломо построил храм, построил свои дома для себя. Почему дома? Почему свой дворец, приемный зал, тронный зал, где находился знаменитый трон Шломо, кисе Шломо. О нем будем говорить отдельно, если не целый урок, но вряд ли у нас хватит даже времени вложиться в один урок. Но постараемся. И дом еще был построен подобный, как у Шломо, был построен отдельно для самой любимой жены, самой его фаворитки, Бат Паро, дочери Паро, Бати, женщины, за которой, в общем-то, большая часть проблем, почти все проблемы и были у Шломо. Строил. Теперь, сейчас мы будем объяснять или проходить какой-то момент, в котором говорится о создании нескольких больших элементов из меди в храме. И для того мы успели прочитать в прошлый раз и объяснить немного, кто такой был Хирам, сын медника и сын вдовы из города Цора, тезка царя Хирамского, не еврея, но праведного в какой-то момент, с какого-то момента и до какого-то момента, которого призвал Шломо, чтобы он смог отлить ему огромные массивные медные элементы, которые своей грандиозностью, по грандиозности они просто как бы зашкаливают понимание любого человека. То есть сейчас мы увидим, что это за элементы были, и забегая вперед, когда войска Навуходоносора захватят Иерусалим и разрушат храм, то все вот эти элементы, они не смогут их транспортировать, настолько массивными, огромными они были. Они не смогут их разобрать, они просто разломают их, распилят и по частям, вот эти вот десятки тонн меди, отправят для нужд, для использования на нужды в своей империи Вавилонской. Итак, давайте начнем. И пришел он к царю Шломо, стих 14, окончание, и делал у него все работы. 15 стих. И сделал он формы для двух медных столбов, 18 локтей высота одного столба, и шнурок в 12 локтей обвивает второй столб. Вот пока не прикоснешься к комментаторам, как можно понять этот шнурок, какая-то инкрустация, которая тянет вот так вот, обвита вокруг этого столба, что это было? Как только открываешь комментарии, как только открываешь наши источники, сразу же все становится понятно, более чем понятно. Идет речь о двух столбах медных. Названия у них были Яхин и Боаз. Сейчас мы разберем все эти имена. Значит, высота 18 локтей у каждого, то есть 9 метров. Грубо делим на 2 и получаем в метрах. Ну, почти трехэтажный дом. Где он их поставил? Перед входом в Гейхале. То есть, давайте напомним, у нас был Двир, Кодыш Кодашим. Потом вторая часть там была в храме, это называлось место Гейхаль, а до этого был вход такой в 10 локтей шириной, полая такая конструкция огромная, которая возвышалась выше, чем последующее строение храма, святая святых, выше потолка Гейхаля, или там не совсем потолок, потолок был внутри, а был еще чердак, алья так называемая, но очень, очень высокий был. И вот перед его входом, где были ступеньки, 15 ступенек, маалот, и вот он поставил два этих огромных столба. Есть иллюстрации, без них никак. Слава Богу, сегодня мы попросим соединить нам, дать мне возможность показать вам. Вот. Итак, давайте посмотрим. Вот это так выглядят эти столбы, по мнению Махон Иерушалайм, один из современных исследователей. Здесь не так впечатляюще выглядят. Я не знаю, если там была такая штора, а такой вилон, занавес. Окошки тоже. В общем, все достаточно удручает, да, как я себе представляю внешний вид. Тут вы видите облицовка. Так. Еще раз давайте попробуем. Я попробую закрыть и открыть. Программа. Вот. Облицовка тоже, как современного Иерусалима. Иерусалимский камень, известняк режут, да, и бетонные стены отлитые потом покрывают вот такой плиткой, потому что, ну, ведь камни-то были сплошные, вряд ли там была такая облицовка. Ладно, не будем критиковать. Спасибо за то, что есть. Вот они сделаны были, такие два столба эти огромные. До Котарот мы сейчас дойдем, это будет следующий стих. Котарот – это украшение, от слова кетер – корона. То есть были такие вот возвышения сверху насажены. Это отдельный элемент был, который... Теперь, что у нас с этими столбами? Какой в них был смысл? Почему были сделаны медные? Медь, она является крепким металлом, на самом деле мягким металлом, но он вязкий. Почему, например, когда использовалась бронза, скажем так, во времена... До того момента, когда было известно производство, стала известна технология производства стали, получался обычный чугун. Сталь – это крепкий металл, наверное, один из самых крепких. А когда при обычной варке металла, когда берут руду железную, и там остается много углерода, и получается чугун, он хрупкий. Из него много не сделаешь. Поэтому оружие делали до того момента, как умели делать вот эту вот настоящую сталь, использовали бронзу. Бронза – это сплав, это не металл. Самостоятельные брали медь, олово, латунь тоже есть, вот такой вариант сплава. И получался, это был наиболее крепкий металл был. Из него делали оружие, доспехи. Почему? Сказано, например, у Голиафа, в момент, когда Давид выходит ему навстречу, что у него на голове медный шлем. Потому что медь, она вязкая. Она, если в нее попадет меч, она не лопнет, как чугун, например, от сильного удара. Наверное, и бронза. И меч или топор может застрять в ней. Он принимает удар с одной стороны, с другой стороны не лопается, да, и может даже использовать, и может даже такой элемент быть, что когда оружие в ней застрянет. Сталь использовалась только для колесниц, для оси, потому что там огромные нагрузки от этого кручения. Да, и кто-то мне объяснял, кто понимает вот в этих вещах, в металлургии, что производство такой оси длилось огромное количество времени, и стоимость ее была что-то приближалась к стоимости танка. Вот это вот основной элемент, получается, был не те стрелки, которые сидели, не те управляющие этой колесницей, а главное, самая дорогая вещь, самый дорогой элемент, это была вот эта вот ось, благодаря которой колеса и, ну, могли крутиться, и все это нагрузки выдерживались. Та же дамасская сталь знаменитая, опять же, почему она была такая дорогая, потому что ее вот этот углерод, который делал металл хрупким, он вышибался или извлекался оттуда путем каких-то очень сложных термических обработок, ковок, что опять же поднимало цену до баснословной. Медь, она, в общем, медный лоб, тупой человек, да, или не тупой, упертый. Мецах нехуша, да, это, и на иврите такая фраза есть. Почему? Металл твердый, металл, сказать, упертый такой, да, то есть он является символом в какой-то степени упертости человека, жестоковыйности, когда человек идет своенравно, своевольно, да, по своему пути и не хочет прислушиваться к голосу Всевышнего, голосу Торы и соблюдению заповедей. И вот эти вот столбы, они напоминали о многих вещах людям. Ну, прежде всего, давайте коснемся самого названия, откуда оно происходит. Значит, правый столб назывался Боаз, правая сторона. С левой стороны он назывался Яхин. Так что же такое Боаз? Откуда происходит это название? По одному мнению, мы его сейчас разберем, приведем. Боаз – это слово состоит из двух, не слов, а предлога и слова. Боаз – в силе. То есть неизменное природное течение всего в нашей жизни, естественное, все, что естественным путем происходит, это и есть природа, и вот как бы этот амуд, этот столб, он указывал на неотъемлемую часть нашей жизни, не духовную, а материальную часть. Яхин. Что такое яхин? Это те чудеса, которые, это помощь с небес прежде всего, которая нас сопровождает ежедневно, ежеминутно, ежесекундно, без участия Всевышнего и Его желания, чтобы мы существовали, мы бы не могли существовать. И даже если нам кажется, что почему мы дышим, потому что у нас есть легкие, и потому что в воздухе есть кислород и необходимые для нас элементы, это все является одной большой ошибкой, потому что без участия Всевышнего все это могло бы остановиться мгновенно, и все бы эти процессы не могли протекать. Теперь, есть просто в нашей жизни много вещей, которые тоже нам кажутся естественными, а они на самом деле являются чудесами. Как приводят сегодня пример, то, что люди в Израиле, то, что религиозные люди с огромным количеством детей, сегодня много семей, где есть 7, 8, 13 детей. Говорят, в предыдущих поколениях этого не было, такого количества. И тоже, кстати, чудо, которое кажется естественным, природным. Почему рожают? Почему? Раньше почему не рожали? Так вот, например, Рабби Леудиским, так от него слышал как-то, что Рамбан объясняет два вида чудес, которые происходят в нашей жизни с нами. Есть чудеса Глуим, когда человек падает с четвертого этажа и остается живым. Когда взрывается ракета, скат, прилетающая из Ирака, и падает на какой-то многоэтажный дом или несколькоэтажный дом, и дом весь полностью рушится, и люди, которые внутри были, все остаются живы. Это не остается камня на камне. Так есть чудеса, которые с нами. Нес Галуи, открытое чудо, откровенное. А есть чудеса, которые также чудеса, по такой же, они имеют ту же природу, только происходят они естественным путем. Нам кажется, что это природа. Как люди женят сегодня детей, каждая свадьба в Израиле стоит очень дорого. Кто может, у кого получается, еще и дают приданные, а иногда часто требуют огромные суммы, сотни тысяч шекелей. И при этом люди справляются, большинство людей справляются, сколько нужно, столько и они и получают, и достают, и потом, в общем, остаются при этом в здравом уме. Продолжают нянчить потом и внуков. Это тоже чудо, но это чудо, которое происходит естественным путем. В общем, вот это вот ангага, это поведение, или та часть нашей жизни, которая происходит под знаком чудес, под символом чудес, чудесным образом, как Нес Галуй, откровенные чудеса, так и сокрытые чудеса, это все и олицетворяет Яхин. И что говорит Яхин? Почему, откуда это имя? Почему оно такое? Это тот, кто Мехин, тот, кто подготавливает себя к этому правильно, тот, кто идет с верой во Всевышнего, с битахоном, с уверенностью, что Безрат Ашем небеса не оставят, что Всевышний поможет, для того и открываются эти врата небесные, врата чудес и врата духовные, через которые поступает и снисходит на нас это изобилие. Это слово Яхин. Следующая шита, следующее мнение. Правый столб Боаз, он есть 10 сферот в мире, соответствует Асарет Адиброт, 10 речениям. И одна из них – это Нецах, две из них – Нецах и Год. Нецах – это вечность, а Год – это великолепие. Может быть, есть другие переводы. Нам это не так важно, потому что мы не будем входить в подробности, что это о себе само по себе означает. Это невероятно обширные темы. Но вот Нецах, он соответствует влиянию, то есть он машпия. Машпия — это не только хаббатский термин, это тот, кто влияет. То есть на него снисходит изобилие, а вот год великолепие. Это яхин, это левый. Нет, подождите, ямин, смоль. Извините, боз это смоль, это левый столб, а яхин это правый столб. Так вот, правый столб, он мекабель, то тот, кто принимает. То есть через как бы вот нецах спускается на землю изобилие, духовное прежде всего, ну и материальное, разумеется. А вот там уже происходит распространение. То есть уже яхин, он отвечает ответственный за то, чтобы вот это принять в себя и развить это, уже генерировать, преобразовать и излить это в нашем мире. Теперь есть интересный момент, который подтверждает это. Но прежде всего два столба эти, они называются Ага, Амудим. Если вы почитаете на иврите эти стихи, которые мы только что прочли, они впервые фигурируют здесь, эти столбы Амудим. А если мы никогда не видели какие-то вещи, и они впервые здесь появляются, мы не можем употреблять для их названия «Hey Aydiya», определенный артикль «Hey». То есть когда я говорю «Ага, ага, агала», да, какая-то определенная повозка, это значит та повозка, о которой должны все знать, или многие должны знать о ней. Какая-то конкретная повозка «Ага, агала», да, «Ага, шулхан». А здесь же «Амудим» эти впервые фигурируют вообще это понятие в Танахе. При этом они их называют «гэйя-идия», используются. То есть, значит, речь идет о каких-то конкретных понятиях, конкретных вещах. И тогда, если мы учитываем, что есть нецах, есть год, это поведение, это то управление миром, которое Всевышний, те методы управления миром, которые способы, которые использует Всевышний, так они существуют. А Яхин и Боаз пришли сегодня, сейчас, только показать нам это. Является как бы такой картинкой, внешним названием. А на самом деле за ним скрываются вот те все мощнейшие и важнейшие процессы, которые происходят ежеминутно, ежечасно в нашем мире. Теперь у нас, говорится здесь, медот, размеры, высота учится с первого столба. Давайте сейчас еще раз вернемся и посмотрим. И сделал, стих 15. И сделал он формы для двух медных столбов, 18 локтей высота одного столба, первого столба. Амуда и хад. Это идет речь о первом столбе. И шнурок 12 локтей обвивает второй столб. Я сказал уже, спросил, что такое шнурок? Почему шнурок? Зачем перевод путающий? Как только ты открываешь комментаторов, сразу же все становится на свои места. Идет речь об его объеме или не объеме, а его... То, что называется длина окружности. Об этом мы сегодня еще будем говорить уже в другом элементе. Ямшель Шломо. Бассейн, который, огромный медный бассейн, который также сделает Хирам по приказу Шломо. Он так и будет называться. Ямшель Шломо. Так вот, 12 локтей, а у нас известное правило, да, что отношение, ну, цифра пай или пи, как нас учили в советских школах, отношение диаметра окружности к его длине является приблизительно 1 к 3. Соответственно, вот этот шнурок, который обвивает, это не какой-то элемент инкрустации, да, это не шнурок, а это просто, имеется в виду, длина, если мы возьмем нить и попытаемся ею обвить вот этот вот столб. Какой он был? Он был толщиной с нашу человеческую руку, толщиной с ногу слона более толстую, да, или это же был настоящий уже амуд, который вообще в природе нет этому аналогов. Да, и что у нас получится? 12 локтей. Так мы делим на 3, у нас получается 4 локтя диаметра. Значит, 2 метра получаем диаметр у этого ствола, второго столба, амуда у Боаза. А теперь обратите внимание еще раз, с чего мы начали. Высоту столба мы учим с первого. А габаритный размер, точнее, вот этот вот диаметр его, этот шнурок, который обвивается вокруг второго столба, толщину его мы учим со второго. как бы объясняют наши мудрецы то, что мы сейчас сказали. Нецах – это Боаз, а Ямин – это Год. Да, это, то есть сначала спускается, снисходит изобилие, а потом оно распространяется на то есть ширина, объем учится именно со второго завода, с правого столба. Надеюсь, я вас еще не запутал, еще несколько раз ошибся по ходу, но все понятно. Еще раз, в последний раз повторяю, правый столб зовется Яхин. Он соответствует качеству или сфера, которая называется Год. Левый столб называется Боаз, он соответствует качеству Нецах. И вот теперь третье мнение, оно наиболее интересное, наиболее понятное и доступное, хотя все они не противоречат друг другу. Что скрывалось за этими именами, что скрывалось, что Шломо хотел показать этими размерами. Так вот, первый, говорится так, что правый столб, начнем с левого, потому что это будет по порядку. Левый столб, он соответствовал поколениям, 12 поколениям, которые намекал на 12 поколений от родоначальника колена Иуды, самого Иуды, и до самого царя Шломо, до момента, пока был построен храм. Второй столб, правый, он же Яхин, он соответствовал еще 18 поколениям, включая Шломо. Опять Шломо начинал, открывал этот список. Он дважды упоминается здесь. Он первый и 18 поколение до царя Иоахина, который был последним царем, который сидел на царском престоле. Там был его еще дядя какое-то короткое время, но он, может быть, по счету царей, он действительно, его можно добавить как 19-го или 17, как, или 18-го, если без Шломо. Но он был того же поколения, он уже был поколение вместе с Иоахином, поэтому его не считают. Итак, давайте перечислим. 12 поколений от Иуды и до, то есть от того человека, как, почему не от Авраама, скажете, почему не от, не знаю, там, Моше. Именно с момента того, как Иуда приводит в мир Переца, начинается отсчет царской, то есть, ну, можно сказать, царской династии, тех основателей, тех родов, которые потом произведут на свет Давида и Шломо, которые смогут создать первое настоящее царство в Израиле. Царство на земле, подобное небесному, как говорит Маараль в книге «Нецах Исраэль». Итак, первый Иуда, второй Перец, у него был сын Хецрон, потом четвертый был Рам, пятый Аминадав, шестой Нахшон, седьмой Сальмон, восьмой Боаз, девятый – Овед, сын Боаза и Рут, муавитянки. Десятый – Ишай, отец Давида. Одиннадцатый – Давид. И двенадцатый – Шломо. И не мудрено, понятно, почему Шломо назвал этот столб Боаз по этому мнению. Потому что Боаз, пусть он и не основатель колена Иуды, а Иуда – основатель колена Иуды, но именно с Боазом связаны центральное событие, благодаря которым на свет произошел Давид, Шломо и, в общем-то, все царство. Благодаря его правильному поведению, когда все висело на волоске, когда он мог отказаться от женитьбы на Рут, а это так напрашивалось, было столько много проблем, не было прецедента, когда моавитянки приходили и проходили гиюр, и алаха это была непонятная, она ее не знали. Есть спор между нашими мудрецами, если это алаха ле-Моше ми-Синай, что принято как самое расхожее мнение, однако это странно, это получается, что эту алаху никто не знал, забыл, как Тора незабываемая, и никто не мог ее не помнить, тем более лидеры народа Израиля. Есть мнение, что это была дроша, вот это хорошо сюда входит, потому что к этой вообще всей теме, потому что дроша, это значит, что толковал Боаз на основании 13-ти, Юдгимель Медот, Шетура Недрешет Бэм, 13 принципами, по которым Тора толкуется. То есть это, в принципе, можно сказать, гипотетические такое вычисление, которое основано на определенных правилах, которые железно говорят, если ты умножишь 2 на 2, то должно получиться так-то и так-то. Да. Если ты видишь вот такое-то расположение стихов, да, или какие-то там, ну, в общем, все эти 13 медот, которые даны нам, и достаточно авторитетности и знания этого мудреца, чтобы он сказал, да, это дроша. Это более понятно, потому что странно, что вокруг этого был такой ажиотаж. Не хотели жениться, там народ никто. Но другой человек, который был до Боаза, более близкий родственник, который должен был сделать этот Йивум и Геулат Саде, спасение, избавление поля. В общем, мы не в Мегилат Рут, но понятно, что Боаз был именно тот, кто Ихриях, то есть тот, кто смог действительно склонить чашу весов в очень судьбоносный момент. Поэтому и Боаз именно называется этот столб. А следующие 18 поколений, опять Шломо, начинается со Шломо, это уже те 18 поколений, которые были от возведения храма Шломо и до его разрушения, до Йеояхина. Итак, Шломо, Рехавам, Авиям, Аса, один из самых величайших праведных царей народа Израиля, после, разумеется, Давида и Шломо, Йеошафат, его сын, Йеорам, Ахазия, Йоаш, Амация, Узия, Йотам, Ахаз, Хизкия, Менаше, Амон. Это одни из самых неправедных царей вообще, которые были в народе Израиля. К сожалению, Йошияу, Йоаким и Йоахин. Это вот последний царь, после которого и будет разрушен храм в его эпоху. Теперь, что это нам пришло еще? Зачем нам нужны все эти поколения, все эти вычисления? Если мы возьмем и не будем считать Шломо, а дважды его считать неправильно, то у нас получится здесь все-таки 17 поколений на стороне Йехин. До этого было 12 со Шломо. Всего 29 поколений. После того, как был разрушен храм, говорят наши мудрецы, а это учится из книги Даниэля, в 7 главе есть пасук, стих, в котором говорится, упоминается слово «Аноний», «Аноней», «Анани». Кто это такой? Это Машиах. И он родился, то есть Машиах уже сегодня существует. Он существует с тех времен. Он родился 7 поколений после того, как был разрушен храм, в 7 поколении. И его Всевышний забрал, почему у него такое имя Ананий? Потому что Аноней, потому что у него, его забрал за грехи поколения, он не смог остаться здесь среди нас. И он был поднят, как бы спустилось, не зашло облако, забрало его и где-то спрятало его на небесах. Да? Ну, у Всевышнего нет проблем, где спрятать Машиаха. Но он уже родился, он уже существует много поколений, и на 7 поколении, если мы возьмем 7 плюс 29, которые у нас получились до этого, получается 36. Это есть 36 поколений от Иуды и до Машиаха. Конечно же, прошли еще несколько сот поколений, да, пока мы вот здесь живем, и, к сожалению, еще не удостоились, да, и рацион, что это произойдет сегодня, завтра, в ближайшее, как только мы... В общем, да, бимира биямейну... Но он уже существует, он уже родился, и поэтому 36 поколений. Ламы-два в праведниках, ламы-два в цадиким, известные понятия, все это хорошо, очень сходится все в одно. Вот такие у нас были столбы. Я думаю, что еще можно говорить, есть, кто хочет посмотреть, Абарбанель сегодня, единственное издание, которое есть, есть переизданное издание, но там есть у него еще риф. Это не тот риф, который известен нам по комментариям на Вавилонский Талмуд, как носитель сефардской традиции Ришоним. Другой риф, он там более подробно объясняет и на нескольких страницах, что же, как все эти процессы в мире. Кто хочет, может посмотреть еще там. Нам же нужно двигаться дальше, и мы переходим к... Не оставляем наши столбы, а переходим дальше к... украшением котарот, которые были наверху. Итак, 36, у нас что у нас? 2 амуда по 18 локтей, да? И они были сделаны вообще-то одним целым изначально. Потом их распилили посередине. У пророка Йехескеля есть стих, в котором, из которого учат, что толщина была несколько эцба. Вот эцба это 2,4 сантиметра, опять же, не толщина пальца, а его объем, скажите, у разных людей разные, но есть какой-то стандарт, который принят, стандартный палец. И там, по-моему, 7 пальцев была толщина стены, а он был полый. То есть вот эти столбы, они были полые внутри. А толщина стенки была 7,6 сантиметров, кажется. Это учат из пророка Йехезкеля. Теперь его распилили пополам, этот столб один, и получилось у нас по, если, скажем, ну, был, значит, 72 локтя, пополам получилось 18 локтей. Нет, подождите, зачем? 36 локтей. 36 локтей было, разбилили, получилось по 18 на каждый столб. А вот этому есть противоречие. В книге Деврей Ямим, во второй части, 3 глава, 15 стих, там упоминается, говорится тоже, ну, параллельно повествование, которое написал Эзра, кратко, иногда более подробное или видоизмененное, и, соответственно, несущие себе всякие намеки и толкования. И там говорится о 35 локтях, что эти столбы были 35 локтей в высоту. И объясняет Радак, например, и другие комментаторы объясняют это по-разному. Кто-то говорил, что он немножечко ковал, выковывал эти края, и вот эти поллоктя, то есть там получается, что должно быть по 17,5 локтей, а не по 18. Кто-то говорит, что он его вытянул, и он не считается, потому что он не был похожим на основной столб, на основное тело свое. Кто-то говорит, Рада говорит, что на него же надевалась корона. Корона это сама, это такие украшения, это не корона. Мы сейчас увидим, есть эти иллюстрации. Да, я удивился, я бы так не нарисовал, но я бы никак не нарисовал. Да. Опять же, скажем спасибо, что вот так они это видят. Гораздо подробнее годами изучали и, наверное, пришли к этому выводу не просто так. Наши современники. Но вот эта корона, она была не припаяна, она была насажена. И вот как раз половина локтя, оно как бы и съелось, оно ушло вовнутрь этого корпуса, этой короны, которая была сама по себе 2,5 метра, 5 локтей. Вот поэтому они как бы исчезли. Он ушел заподлицо, да, и он ушел вовнутрь этой короны. И поэтому глазу не было это видно. Глазом, если вы посчитали бы, дальномером каким-то, ну, или лазерным прибором, если вы посмотрели бы, и представим себе такую ситуацию, да, то мы бы только могли увидеть 18 локтей. Нет, ну да, мы бы могли увидеть 17,5 локтей плюс 5 локтей вот этой короны. На самом деле было 18, только половинка была не видна, локтя. Итак, мы вновь обратимся к нашим иллюстрациям от Махон. Вот эти Котарот, вот эта корона, вот наш Амуд, здесь он заканчивается, и вот на него вот эта пятилоктевая, 2,5 метра огромная кетер, корона, на которой были решатот, это сети, сделанные из меди, но вот таким образом здесь рисуются они. Это римуним, были их 200, это пальма, это еще корона была сверху. Сейчас я переключусь на другую фотографию, посмотрите картинку. Ну вот совсем что-то похоже на настольную лампу, да. Кто сказал, что они неправы, опять же, вот такая корона сверху маленькая, дополнительная была в, кажется, пол локтя. Вот цепи, шаршераот, а вот маленький римоним, это не просто гирьки, это не просто вот таким образом у нас еще должна быть. Еще один вариант, вот такой вот, вот пальмовые ветви, вот те же римоним, он больше похож на первый. А все это похоже на бутон лилии, шошана. Шошана – это не роза, это не роуз, это не роза с шипами. Шошана – это лилия, белая классическая лилия, не водная лилия. Вот, давайте теперь все, переключимся опять на книгу и прочитаем это все. И два венца. Они перевели венца, все-таки правильно, это не, отдаленно напоминает корону, хотя на иврите кетер. Вторым. Уштей котарот. Котарот, котерет, это такие не корона. И два венца, отлитые из меди, сделал он, Хирам, чтобы положить на верхушки столбов. Один венец в 5 локтей высоты, и другой венец в 5 локтей высоты. Переплетение, сделанное в виде решетки, И плетенные шнуры в виде цепочек были украшениями для венцов. Шнуры, которые на верхушках столбов. 7 для одного венца и 7 для другого венца. Так сделал он те столбы. И 2 ряда гранатов вокруг на каждой решетке, покрывающей венцы, которые на верхушке. И также сделал он для другого венца. Римоним. Мы знаем, что гранат, он на самом деле, хочу вас разочаровать, хочу, не хочу, но вынужден разочаровать сегодня. Я лично спорил с дедушкой, не спорил, а мы, было время в Муцей-Шаббат, и мы кушали трапезу Амилавей Малка, про проводы субботы, и у нас были римоним, были гранаты. Мы открыли с дедушкой моей жены, мы их зихронули в раха. Мы открыли 2 ремона, насчитали там по 200 с чем-то, 240-250. Говорят, 613, да, мале, мицводки, ремон. Ну, это легко можно объяснить или сказать, что наши мудрецы говорят, что в каждом ремоне 613 семечек, зерен. Тогда была природа другая, когда был храм, и кизайт у нас сегодня не соответствует нашим пальцам, но там есть точное вычисление, какое количество пальцев, какой объем, и вот он никак сегодня не тянет наши зейтим, наши оливковые плоды на тот объем, который говорится нам в наших источниках. Я так объясняю, да, что изменилось все, изменились пальцы, изменились маслины, изменились римоним, и поэтому с них нельзя привести доказательства. С другой стороны, нельзя привести, сказать, что наши мудрецы, то, что они говорили, это противоречит реальности. Так вот, как правило, римон у нас соответствует, сразу же ассоциация, это вот заповеди человека. «Эн леха иуди шиуло малек мицвот керимон». Нет тебе еврея, который бы не был наполнен заповедями, словно гранат, как наполнен косточками. И когда евреи видели вот эти вот римоним, они, соответственно, пробуждались, да, на хорошие поступки, на то, что даже я самый простой еврей, да, обо мне сказано, у тебя есть... Ты хочешь с этим поспорить? Но вот Шломо сделал даже в храме напоминание о таких евреях простых, да как я, которые полны. И поэтому я так думал, что мне уже ничего не поможет на этой жизни. Да. А я... Нет, я должен стараться, я должен быть лучше, потому что я и так наполнен всем хорошим. 19 стих. А в передней части храма венцы, которые на верхушках столбов, сделаны в виде лилий, 4 локтя высотой. И на обоих столбах вверху венцы над выпуклостью, что у решетки. Ну, вот это все есть. Там были лилии, или кое-кто рисует вот так вот все-таки, когда бутон распускающийся. Лилии у них всегда 6 есть. Несколько видов лилий в мире. Я не говорю о водной лилии, о кувшинках, потому что это там огромное количество листков. У лилии любого вида, армянская лилия, есть какая-то малазийская, у всех у них 6 лепестков. Кстати, кто имеет возможность посмотреть или кто хочет вот на монетку современного шекеля израильского, вот там есть такой росток, распускающиеся 2 листка и бутон, вот это и есть лилия. Это есть намек на лилию, все взято с древних еврейских монет. И у миной сарканканим, насанес лашошаним, мы поем в Хануку, скоро будем петь, народ Израиля уподобляется, евреи подобляются шошанам. Опять же, современный перевод может быть трактован как роза, но это не о нашем случае. Шошана – это лилия, 6-лепестковая. Стих какой у нас? Двадцать первый. «И поставил столбы у входа в храмовый зал, и поставил правый столб и дал ему имя Яхин, и поставил левый столб и дал ему имя Боаз, и на верхушках столбов сделал венцы в виде лилий». Так закончена была работа над столбами. И сделал он, стих 23, и сделал он море литое от края его до края его 10 локтей. Диаметр 10 локтей. Соответственно, какая у нас по правилу 1 к 3? какая его длина окружности, это была как тарелка, вот такой бассейн округлый, 30 локтей. 10 локтей его море литое, от края вот такие, совершенно круглой высотой в 5 локтей, так что линия длиной в 30 локтей шла вокруг него по кругу. Ямшен Шломо, огромное массивное произведение, сооружение, опять из меди. Толщина его, здесь дальше будет говориться, толщина самого борта, скажем так, этого бассейна была в тефах. 9,6 сантиметров по мнению Хазон Иша, самому большому, самому устрожающему, скажем так. Глубина в 5 локтей. Зачем такая глубина? Коэн может просто утонуть. 2,5 метра. Сегодня, по-моему, даже и нету таких баскетболистов. Такое 2,20, насколько я помню из детства, когда еще встречалось мне эти репортажи. Это 2,22. Ну, в общем-то, большинство коинов, да, для них это будет проблема. А если они не умеют плавать, нет обязанности в алахот коинов, да, уметь плавать. Хотя и сказано в трактате Кидушин, что каждый отец должен научить своего сына умению плавать. И так вот, во-первых, там могли быть подставки какие-то. И подставки должны быть деревянные. Я скажу почему. Прежде всего задают вопрос в Иерусалимском Талмуде, в трактате Юма. Говорят, кли, сосуд, не может быть кошерной миквой. А я еще не сказал об этом. Этот бассейн, прежде всего, выполнял функцию миквы для коинов. Туда должны были погружаться коины для очищения от различных видов тумы. Кли, сосуд, не может. Есть понятие маем шиувим, воды, которые были воды начерпаны, которых зачерпнули ведром, которые прошли через металлические или другие сосуды, которые подпадают под понятие кли, сосуд. И опять же, медный таз, пусть даже очень большой, он тоже является кли. Он тоже является сосудом, не инструментом, а как посудиной. И в нем не может быть сделана миква. Сколько бы ты там арбаим сеа или арбаим тысячу, 40 тысяч сеа воды ты сделаешь там, всегда это место будет непригодным, посудным для того, чтобы в нем окунаться. Как же была решена проблема? Оказывается, мы сейчас увидим, есть фотография, есть картинка тоже. Это Бреха, это Ямшен Шломо, этот огромный бассейн стоял на 12 быках, тоже медных. У них только морды были впереди, ну и копыта, грудь, но сзади все они сходились, как бы были сплавлены, да, соединены, а может быть, аэтлиты как одно целое. Нам не видно было, может быть, снизу были видны их копыта, опять же, но там все это соединялось в одну сплошную массу, и там был проведен к этому Ямшен Шломо, к этому бассейну был проведен источник. Источник Эйтан был такой источник, мы знаем несколько, которые были в окрестностях Иерусалима, не Иерусалима, а именно Храмовой горы. И получается, что место это было, это не вода, когда туда не просто наливалась вода, даже могли налить, даже если ты возьмешь лед, как обычно делали миквы в тех местах, где нет возможности набрать питьевую воду. Брали лед, наполняли какой-то бассейн, и потом, когда он таял, вода в нем была кошерная, но это при условии, что бассейн кошерный. Бассейн из камня, а не из... То есть он не является сосудом, а является частью здания, частью карка, земли. Здесь же, даже если ты принесешь или даже наберешь просто действительно дождевую воду прямым попаданием без ведра, без каких-то желобов, без каких-то труб, наберешь туда воду кошерную, она не будет кошерная, как мы уже сказали, по причине, что это сосуд. Но когда туда подведен источник, то здесь срабатывает правило. Во-первых, вода родниковая, и постоянно это нам еще не помогает, но есть отверстие, ее нужно как-то поставлять туда. Есть правило по отношению к туме, например, если у тебя есть какой-то сосуд, сетка, плетеная, или деревянный какой-то вот выдолбленный таз, какая-то коробка. Если в нем есть отверстие керимон, как раз вот этот вот гранат, который мы сегодня уже упоминали, из него он теряет статус сосуда, потому что мы смотрим, ну, сосуд для того, чтобы в нем что-то хранить, правильно? Он же не таз, из него будет вода вытекать, это уже друшлаг, ну, это даже не друшлаг, а тут даже ремоним, даже апельсины будут выкатываться. Арбузы не хранят, арбузы и дыни, их уже хранят, правильно сказать, почему не где арбузы, почему где ремон? Потому что арбузы просто закатывают под кровать, насколько мне известно, да, или в другие места. Под кровать лучше еду не хранить. И, соответственно, вот, да, для нас сетка называется сеткой, да, или кошелка называется кошелкой, коробка называется коробкой. Все то еще время, пока у нее, в ней нет отверстий, дыр, которые прохудились до размера граната. Соответственно, достаточно было того, что Шломо сделал два отверстия. Одно для того, чтобы вода поступала через него. И другое, никуз, куда вода уходила потом. Они были как ремон, величиной с гранат. И все. У нас есть бассейн, который является кошерным для окунания. Но здесь есть другая проблема. Все равно, говорится так, говорят наши мудрецы, что если человек окунается в микве, и в микву положили, например, медный нагретый лист на дно его, то человек, он затумляется, он может докоснуться этого, он окунается, чтобы он потом нагрел воду. Раньше же не было электрического отопления, термоэлектронагревателей, которые можно пропустить вдоль стен, и таким образом, чтобы они нагревали воду. Нагревали какой-то лист медный, бросали его на дно, и вот он, теряя свою температуру, отдает ее в воду, и вода уже не такая ледяная, как была до этого. Коин или другой человек, другой еврей, опускается в микву, если он становится на этот таз, то он получается, что если он был таме, он его был нечистым, он передает эту нечистоту этому тазу. Таз это лист. Кусок, лист металла, он становится на этот лист медный, так он потом обратно ему обратно передаст туму. Получается, что он не окунулся в микву. И вот эта проблема осталась здесь. Поэтому и объясняет комментатор, что Шломо сделал 5 локтей в глубину, 2,5 метра. Они ногами не достали. Но если мы сейчас не доставали бы, то есть им приходилось плавать или окунаться, находиться в взвешенном состоянии, пока не вынырнешь обратно. Отсюда можно сказать, что предположить, что, соответственно, все коины должны были проходить курс умения плавать, на обучение плаванию. Но можно сказать, что там были какие-то лесенки. И вот там же, в той мишне, где говорится о вот этой проблеме с этим медным листом или металлическим листом, который бросят на дно миквы, там говорится, что можно просто ветки какие-то набросать сверху. И с одной стороны он нагревает воду, с другой стороны на него не ступают ногами евреи. Поэтому могли быть какие-то такие вот сетки сделаны, или какие-то такие вот... Что-то, что отделяет, не позволяет коинам коснуться ногами. И скажете вы, так 2,5 метра глубиной. Так мы сейчас видим на картинке, что это как тарелка. Края там где-то были, можно было стать. Кто хочет окунуться более глубоко, мог доплыть до середины этого Ямшель Шломо. Ну и, а кто не хотел, мог стоять ногами. И вот там могли использовать вот такие вот патенты для того, чтобы деревянные поддоны, ветки какие-то, для того, чтобы решить проблему затумления. Или очищения тумы, точнее. Это то, что касается технической проблемы и вот таких алоход, которые связаны с этим. Какая суть была, что нес все, какой смысл был этого? Нельзя было сделать микву где-то. Были миквы там в помещениях, мы еще это будем разбирать. Была масса, называется лишкаот. Отдельные помещения, отдельные какие-то филиалы. И объясняет Мидраш Тадше, что Ям Шель Шломо, почему он назывался Ям, да, море, интересно. Да, так тут я отвечу. Значит, такой Ям на иврите, это то, что на русском яма. Я уверен, что именно оттуда и происходит это слово своими корнями. Яма. это, то есть море – это огромная полость, в которую, это не огромный объем воды, как мы понимаем по-русски слово «море» или «океан». Наоборот, ям – это огромная яма. Маленькая яма – это бор. А большая яма, большущая яма, такая на весь мир. Вот. Это и есть, допустим, нахаль. Нахаль – это не источник. Нахаль – это не ручей. Нахаль – это русло, по которому течет ручей. А для источника есть свое название – Мааян. То, ладно. Так вот, ям – это не обязательно что-то огромное. Здесь Шломо сделал вот такую бреху и называл его ям. Но все-таки, все-таки встречаются имена бреха. Если вы вспомните мой урок, наши уроки по книге Шмуэля, очень много лет назад мы их давали, наверное, лет 8 уже, может, чуть меньше. И там рассказывается в начале, в одной из седьмой, может быть, главе, может быть, даже раньше, о противостоянии между Давидом, войсками Давида, точнее, юношами Давида и юношами. Они были все из колена Бениамина. И два отряда, которые патрулировали от царства царя Шауля, царь Шауль уже был Зихроноли Враха, а тут патрулировали иудеи. Царь Давид пока что не стал царем над всем объединенным Израилем, а только у себя в Иудее. Это не первая глава, это гораздо позже. Это уже были, если первая глава, по-моему, второй части книги Шмуэля. И вот они встретились, там написано, в месте, которое называется Бреха Бегивон. Что это такое? Она сегодня существует, это Бреха, смотрите, там подробно рассказывал. Тогда мы не обладали такой технологией, у нас не было возможности показать иллюстрации. Есть, вы зайдите в любой энциклопедии, Википедии, чем хотите, найдете сразу эту Бреху. 11 метров глубиной, 13 метров в ширину высечен огромный колодец в известняковой горе. И сделана винтовая лестница для того, чтобы туда собиралась дождевая вода в сезон дождей. И потом люди черпали его, пока не заканчивалась вода. Там еще внутри есть пещера, еще кто-то в несколько десятков метров выходит на 10 метров в глубину. Еще какое-то отделение у него. Так вот, она называется все-таки Бреха. Поэтому можно сказать, что, почему же Шломо ее назвал Ям? О, а вот здесь мы подходим к интересному моменту. Шломо сделал то, что показать нам на нашу жизнь. Как римоним должны повлиять на нас эти 200 гранатов медные, которые должны подвигнуть нас к определенным мыслям, пробудить в наших сердцах определенные мысли и движения духовные. Как столбы эти указывали на, в общем-то, управление и процессами, которые происходят в нашем мире. Так и море это должно было нам напомнить о том, что мы живем, вся наша жизнь похоже на мы, подобны словно маленькому кораблю, который под парусами, иногда в бурю, иногда в штиль движется, и то плохо, и это все всегда лучшая золотая середина. Вот она, мы движемся по этому морю, и вокруг нас везде есть медные борта, медные края, огромные скалы, если мы в переводе на наш мир возьмем, которые ничто, они незыблемы, и волны как бы не накатывались на них, с каким бы шумом, криком не бросались они на эти тысячи лет, они так могут делать, и иногда коррозии поддаются, кромка моря, но кромка береговой линии, да, но, как правило, наоборот, суша растет, суша наступает, если вы посмотрите на снимки устья современных, там, где обь впадает, там все это берег, по-моему, берег, я не помню, море наступает, или, ну, скажем так, Нил точно, вот там, где Нил впадает в Средиземное море, Египет, Каир, окрестности его, да, Александрия, так там море наступает, не море наступает, а суша, простите еще раз меня, да. Само же море намывает песок, и суши, возможно, становится за тысячи лет немножко больше, но по большому счету все время ничья. Все как было создано, так эти утесы и стоят, так эти скалы и стоят. И наша жизнь – это море, а вокруг этот Ецарара, который мы бьемся о него и разбиваемся. Но мне нравится эта дроша Рава Гутнера, Паха Вицек, как он ее произнес в Пурим. Как раз он говорил о том, что Гордус, который строил царь Ирод, Гордус, который построил храм, отреставрировал, переделал во многом второй храм. Мы не будем говорить об этом даже во второй части этой книги, потому что мы тут только заканчиваем разрушением первого храма, и все. Но вот он, отреставрировал его, сделал таким образом, он использовал разные виды шайша. Шайш — это мрамор, который был серый, голубой, кухла, кахоль, который создавал ощущение, он облицовку сделал такую стен, создавал ощущение бегущим волнам. Когда было ближе к закату, время шло, так говорится в Гемаре, вот эти вот солнечные лучи создавали такую, такая игра, как будто бы волны идут по стенам. Зачем Ордус это сделал? Что он хотел? Опять же, чтобы это повлияло на евреев. Каким образом? Уже было, пахло горелым, гарью в воздухе, потому что он знал, что храм этот долго не простоит. Все шло уже к разрушению и второго храма. И он хотел показать это евреям, этим евреям, чтобы они помнили, что вот как те волны, которые с криками, со всей мощью, со всей дерзостью бросаются бесконечно на скалы и разбиваются, и гаснут там где-то, впитываясь в песок, но тем не менее море продолжает свою работу и не останавливается. Скажите, ну ты же глупец, зачем ты это делаешь? Остановись, это бесполезно. Ничего не бесполезно. Всевышний хочет так от нас, чтобы мы продолжали нести это знамя веры в единого Творца, чтобы мы продолжали, пусть и как словно волны разбиваясь о скалы, нести эту тяжелую ношу единства народа на земле, который верит во Всевышнего. И продолжали делать свою работу. И вот, наверное, Ямшель Шломо, он не наверное, а Мидраш Тадше, редкий Мидраш, который редко я цитирую, но вот он говорит об этом. Потому что море наше, есть еще Мидраш Раба, который говорит об этом, шестая глава Мидраш Раба Берешис. Ямшель Шломо, огромное море, на чем оно стояло? Или, скажем так, давайте обратимся к одному интересному моменту. У нас остается немного времени, но с ним мы должны, с этим моментом мы должны закончить, может быть, на этой... Давайте, прежде всего, покажем его. Я вам обещал, а так и не показал. Уберем предыдущую картинку, и вот он, Ямшель Шломо, во всем великолепии. Тут уже никто не сможет критиковать эту иллюстрацию. Видите, вот лестница, по которой поднимались коэны. Вот такая огромная база была сделана, басис, основание этого бассейна. Напоминаем, что тефах, кулак, в 9 сантиметров, 9,5 сантиметров была толщина этого листа, из которого был сделан бассейн. Нету таких уж покатых здесь. Опять же, это все гипотетически, все это версии лишь. Гипотезы. Нету таких покатых здесь мест, бортов, где мог бы коэн постоять, когда голова его оказалась бы выше уровня этой воды. Вот быки, разумеется. 12 колен, 12 созвездий, число 12 месяцев в году. Все крутится вокруг этого числа. Все они смотрят в разные стороны мира, по 3 быка с каждой стороны. И вот где-то внизу там проходил этот источник. Все это было не просто сосудом, а все это было настоящей миквой, с источником, который бил, с ключом, который бил из недр земли. Давайте прочитаем, что у нас. И бутоны, мы это читали уже, 24 стих. И бутоны под краем его охватывают его кругом по 10 на локоть, со всех сторон окружали море. В два ряда. Это картинки, иллюстрации, которые там, и барельефы, которые были сделаны. Там разные мнения, что это такое. Есть, говорят, что это бакарим. Мазы. Слово бакарим у нас на иврите, есть слово бакарим. Слово бакар – это крупный рогатый скот. Быки. Головы быков. Быки были внизу. Логично, что были их лица, еще морды, простите, да, и сделаны. Другие переводят не это слово бокер, слово утро. Бакарим – это утро в множественном числе, то есть какое-то восходящее солнце, которое овалы, поэтому не пишут здесь бутоны. Переводят по-разному, соответствует это разным мнениям. А Мидраш Раба, который я упомянул, это не все-таки Мидраш Тадше был, вот тот предыдущий, а Мидраш Раба, который я, да, хотел упомянуть, здесь 6 глава, 6 от Вав, да, 6 буква, там говорится о том, что очень интересный момент, что Всевышний держит солнце Бенартик. он держит солнце в каком-то футляре. Ну, скажете, ну, потому что они не знали, не разбирались, да, все не знали, все не разбирались. Больше, чем мы, и больше, чем вы. И больше, чем те умные, кто понимает сегодня во всех космических движениях, на и устройстве планет. Ну, вот так он говорит все вы. Понятно, что здесь нужно понимать напрямую, дословно. Это какие-то духовные понятия. И Всевышний держит, в общем, солнце в каком-то футляре. И утром выпускает его из него, но перед этим он его омывает в море, чтобы немножко остудить его, так во время производства прокатной стали, после того, как их обработали, эти листы отшлифовали, обработали их такими молотами, они принимают форму, на них льют воду, чтобы она побыстрее остыла. И, может быть, даже для закалки делается в том числе. Вот Всевышний, Леавдиль Элиф Авдалот, он окунает солнце, чтобы оно в меру работало, чтобы оно работало правильно, вышло вовремя, зашло вовремя, чтобы оно не сожгло весь мир. Вот такой интересный момент. И вот этот Ямшин Шломо, он тоже как бы, тут как раз он был недалеко, находился совсем недалеко от входа в Гейхаль. Совсем рядышком, возле вот этих амудим, столбов медных, Яхин и Боаз. И оттуда как бы выходило вот то солнце, Тора, святость, Шхина оттуда выходила. И все это вот должно быть в правильной пропорции, чтобы оно не... Чтобы пламя, как книга называется, книга Рава Ицхака Зильбера, пламя не обожжет тебя. Рава Ицхака Зильбера, Зихрона Левраха. 25 стих, оно стояло на 12 быках, три глядели на север, три глядели на запад, три глядели на юг и три глядели на восток. И море было на них сверху, и задней частью они обращены были внутрь. Оно было толщиной в ладонь, сказали уже об этом, и край его был сделан, как край чашечки цветка лилии. Представляете, как они обработали это, они смогли это вытянуть, и край... Как листок лилии был, как почти нож можно было, да, если где-то подскользнуться и попытаться ухватиться за него, можно было и порезаться. Какая тонкая работа при таких грандиозных масштабах и размерах, при таких массах. Оно вмещало 2000 батов. Я не буду сейчас смотреть, я не успел просчитать, сколько это в литрах, похоже на следующий урок, мы начнем с этого. И еще одну вещь я обещаю вам разобрать, вычисление числа пай или пи, как мы привыкли в советских школах, как это звучит. То есть мы все время говорим, наша гмара в Вавилонском Талмуде, в трактате Суккот, в трактате Эйрувин Дав Юд Далет, там говорится о том, что есть соотношение между диаметром круга и его окружностью равняется 1:3. И мы знаем, что это не точно, потому что цифра пай, она, цифра пи, коэффициент, вот это вот число, это, оно соответствует 3 целым, и там 14, еще много цифр, да, 3,14. Так вот, наши мудрецы знали эту цифру и как они ее вычисляли, намек на ней находится в этих стихах, но сегодня уже наше время подошло к концу. И мы с этого начнем, Израт Ашем, следующий урок. И нас еще ждет очень много интересного объяснения Ямшин Шломо, объяснение множества киорот, киорим, умывальников медных, 10 сделал Шломо, как обычно, все ровно в 10 раз больше. В 10 раз больше минарот, в 10 раз больше шульханот, в 10 раз больше киорот, киорим, простите. И зачем, почему, как устроены, какой смысл и глубинный смысл, и как они должны были повлиять на каждого из нас или каждого еврея, который приходил в храм. Об этом в Израт Ашем в следующий раз, на следующем уроке. Спасибо вам за внимание. До свидания, до следующих встреч.